Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Хаджаева, психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить о моделях семейных отношений, и сразу же хочу вот изначально уточнить, почему я поднимаю эту тему. Проблемы в семейных отношениях есть, и мы часто боимся об этом заявлять, что нам что-то может не нравиться, что нам что-то может, нас что-то может не устраивать, потому что те заявления, которые чаще присутствуют в обществе, это всегда где-то ощущение бравады какой-то, где-то какого-то бунтарства, где-то какого-то протеста. То есть это не конструктивный разговор, не конструктивная критика, еще что-то, а какой-то крик о помощи, крик о справедливости, вот что-то подобное. И, конечно, я лично за то, что нужно говорить, но говорить адекватно, спокойно, чтобы приходить к какому-то решению, да? Помню, один психолог мне как-то сказал, что хорошо, вот мы выяснили, что ты права, да, а он не прав, если мы говорим про семейные отношения. Хорошо, появился какой-то третейский судья, как вот психолог, не знаю, священник, кто угодно. И он действительно сказал, да, ты права, а он не прав. Но дальше-то что делать? Надо же дальше как-то двигаться. Как будто мы ждем вот этого подтверждения, что все, что я говорю, делаю это правильно, а вторая половина не права, но на самом деле это ведь надо как-то дальше идти. И вот мне кажется, что вот как раз вот эти вот разговоры, они помогают понять, что мне конкретно не нравится, что мне подходит и как дальше непосредственно заниматься. Первый момент, который хочу поднять, это вот как раз про распределение обязанностей. Мы уже немного об этом говорили в прошлом выпуске. Про, так сказать, процентное соотношение. Ведь некоторые женщины отмечают, что да, он помогает, но я делаю там 70-80%, а он делает 20%. На что муж заявляет, вот ты знаешь, мой папа вообще ничего не делал, а я тебе дал в душ сходить позавтракать спокойно, с ребенком посидел, погулял, например, и за продуктами сходил. Что тебе еще надо? Посмотри, как много я за сегодня сделал. И для него это действительно очень много. И он действительно считает со своей позиции, да, что он не просто много сделал, но что он где-то даже может быть герой. А она считает, но только ты сделал там 3 дела, а я сделала 33. И это несправедливо, это нечестно. Учитывая, если оба работают еще, что ты там говоришь, что я работаю, но я тоже работаю.
Ну, сложный вопрос.
Сложный.
Да, сложный вопрос. По порядочку, да, давайте сначала про то, как разговаривать и надо ли разговаривать, да. Дело в том, что в семье очень часто вот какие-то недовольства, да, превращаются в претензии. Есть очень такое чудесное высказывание, что порой интонация, да, важнее, чем предмет обсуждения. Очень такое, да, известное высказывание, что тон важнее предмета обсуждения. И то, как мы эти претензии предъявляем, да, очень важно. Почему, собственно, рекомендуется идти к семейным психологам? Да, потому что это безопасная среда, в которой не превратится претензия, не превратится в ссору, в склоку, в драку, в конце концов, да, где есть третий человек, которому можно сказать в присутствии, да, своего партнера, высказать все претензии, и человек, который, ну, как бы такой, знаете, как брейк, да, не даст сцепиться. Вот для этого у нас есть еще такая, знаете, такая специальность у психологов – медиаторы, да, есть, да, такие, да, специальные люди, которые мирят, да, как вот такой посредник. Вот, и зачастую, очень интересная история, у меня вот последний месяц, да, декабрь, последний месяц года, как-то так сложилось, что было 3 пары семейных подряд, буквально 3 семейных пары, вот именно в такой ситуации, значит, девочка приходит сначала ко мне на консультацию с кучей претензий к мужу, он то, он все, он то не делает, вот это вот все, да, такой-сякой раз такой. То есть с ее слов прямо такая картина рисуется, такой мужчина, ой-ой-ой. Но потом начинает его защищать, думаешь, ну все, там жертва такая. Но все-таки настаиваешь на том, чтобы пришли вдвоем. И вот приходят они с мужем, и она начинает все эти претензии высказывать. А он сидит и на нее влюбленными глазами смотрит. И ему так мило от этих претензий. И когда они проговорены вслух, вдруг оказывается, что да не важно ему, там, не знаю, как, что она там полотенце не повесила, а бросила куда-то, да, да не важно ему, что она посуду помоет через полчаса после ужина, а не прямо сразу. То есть девочка себе надумывает, да, какие-то, ну, правила, которые, казалось бы, муж от нее требует. А оказывается, что в принципе-то нет. Это ее идея, да, где-то из ее семейной истории, да, где-то, может быть, она его неправильно услышала, неправильно поняла, очень для него старается больше, чем может, да, больше, чем сил у нее есть, старается, выкладывается, и кажется ей, что если она будет делать меньше, он ее будет любить меньше, соответственно, что? Соответственно, он любит ее только за то, что она делает. Ну, то есть надумала себе какую-то историю. Знаете, как часто говорят, сама придумала, сама обиделась.
Да.
Вот. А может, на самом деле-то и нет. И вот когда у меня три пары практически под копирку, да, с одной и той же историей, вот этими влюбленными глазами, вот он сидит, вот это не сыграешь. Да, то есть на него никто не смотрит.
А вот смотрите, как интересно, вы, значит, увидели эти влюбленные глаза, а она не видит?
А мы так, вот каждый раз это происходит, мы так с мужем переглядываемся. Я ей вот так вот показываю, говорю, вы посмотрите, какими влюбленными глазами муж на вас смотрит. И он ей высказывает все тоже в безопасной ситуации, да, то есть у него нет этого желания обидеться. Все равно психолог воспринимается, тем более, как бы уже там не девочка, да, психолог все равно воспринимается где-то в районе мамы, да, то есть вот какой-то такой фигуры, вот чуть-чуть контролирующей. Вот. И он ей тоже высказывает иногда, да, взаимные претензии какие-то, которые тоже не всегда невыполнимые какие-то. Вот, то есть вот этот вот способность спокойным тоном поговорить, она, как правило, ну, очень выручает. Иногда на бумаге, да, это все высказывается, чтобы совсем интонацию убрать. Поэтому разговаривать надо, но важно, каким тоном. Даже если вы это между собой без психолога пытаетесь делать, но здесь вот важно очень по-доброму это сделать, претензии высказать. Вот. Что касается распределения обязанностей, да, это прям очень сложный вопрос. Потому что стереотип-то остается, да. И, как правило, мы все равно выбираем того человека, который близок нам по семейному устройству. Да? Соответственно, если ты вот этого мужчину выбрала, ну, видимо, как бы ты готова была к тому, что на него придется там, как мама на папу, работать дома, да, ну, какой-то вот такой традиции. Вот, надо разговаривать. Как разговаривать, ну, спокойно, да, мы оба работаем, у нас обоих 8-часовой рабочий день, давай как-то делить оставшееся. Я не вывожу, говорит мама. Да, он может говорить, ну, моя мама как-то вывозила, ну, прости, пожалуйста, ну, ты же не на маме женился.
А если уходит в несознанку и говорит, ну, я не буду ничего делать,
угу.
Я не буду ничего делать, я не хочу, живи как хочешь. Делай, что хочешь.
Ну, тут уже вопрос какой-то более глубокий, да, отношения. Я там не кричу ни в коем случае, что надо там смотреть в сторону развода и прочее. Надо рассчитывать свои силы тогда. Может быть, делать меньше, да, может быть, делать только самое необходимое. Не наказывать ни в коем случае там лишением обеда, да, но предлагать какие-то простые варианты. Вот.
Еще такой момент, что женщина становится таким эмоциональным огоньком в семье, да, и вот сначала начну еще с того, что некоторые жены, да, обижаются, что вот я хочу провести вместе время, нет, ну мы время от времени хорошо ходим куда-то, в кино, гуляем, не знаю, в гости, но женщина чаще всего хочет каждый день, через день, грубо говоря, мужу так много не надо. И инициатором часто является она. Либо она говорит, я хочу провести с тобой время, он говорит, проводи, вот иди сюда, прям садись и проводи. А она обижается, ты же сейчас своим занят, а я тут должна сидеть приложением, да? Ты чем-то своим занимаешься, а я сижу, значит, там, развлекаю тебя разговорами, или вникаю в твое хобби, занимаюсь вместе твоими делами, да? Потому что намного реже и меньше мужья вот точно так же включаются. А женщина, получается, она включается вот в дела и в жизнь мужа, ну и детей, соответственно. И поэтому ощущение, что я вот только за всеми бегаю, а моей жизнью, а что я хочу, никто не интересуется.
Должен быть баланс на самом деле. Вот есть вот это золотое правило по общению с детьми, да, что там где-то начиная со школьного возраста, но как минимум 15 минут в день качественного общения для ребенка. Да, тогда ребенок чувствует себя в безопасности. 15 минут, ребят, немного, да? То есть, когда ты общаешься только на те темы, которые интересны ребенку, играешь в то, что он тебе предложил, вот, нормальная совершенно тема. Она работает и для всех остальных членов семьи, да? 15 минут друг другу уделить. Но это должен быть обоюдный процесс. Обоюдный процесс, не только там жена мужу в рот заглядывает.
Но мне кажется, что немногих это устроит, потому что кто-то скажет, ты со мной вот 15 минут всего лишь просидел, спросил, как у меня там дела и день прошел, а вот своим хобби уже 3 часа занимаешься, это что такое?
А вот тут вопрос, а есть ли хобби у другой половиночки-то, да? И вообще, чего мы все мужей так гнобим? Та же самая история в другую сторону работает точно так же. Да? Женщина занимается модным нынче саморазвитием, а муж занимается тем, что уроки с детьми делает. Такая тоже сейчас достаточно распространенная тема. Так вот, 15 минут нашли друг на друга. Ну, например, элементарная совершенно тема – это совместные ужины, потерянная в советское время, но отлично работающая. То есть понятно, что утром все убегают, завтрак, все убегают, как получилось, обедают, то где, да, а вот на ужин собраться, дождаться всю семью, собраться вместе, спокойно, да, поужинать, за столом никаких разговоров о делах, есть такие, да, золотые правила, никаких там разговоров о двойках, как в школе, да, о чем-то хорошем, нейтральном, книжки, мультики и так далее. Выделить там вечером поиграть с детьми в какие-нибудь там настолки, почитать книжки. Все же это можно организовать, если родители в телефончике свои не зарываются, да, а садятся с детьми. Те, кто уже зарылись в телефончике, на самом деле тоже не все так плохо. Есть чудесные игры, вот если дети школьники, да, то есть чудесные игры, в которые можно играть по сети, в которые можно играть на перегонки, кто больше уровней прошел, да, и вы включены в одну как бы тему, и вам есть что обсудить, кроме как ваши там уроки или работы. Вот нашли это время. И по поводу хобби, вот у каждого члена семьи должно быть свое личное время. Сколько это вы уже там, да, как-то выруливаете. Но хобби женщины... Бывает, что хобби – это готовка. Бывает. Но это тогда, когда ты прям вот совсем по кайфу. Да. Вот. Но не забываем о том, что есть там всякие разные свои увлечения. И они должны быть у каждого. И вот крепкая семья – это не означает, что вы все время проводите только вместе. Каждому нужен момент уединения какого-то. Кому-то с книжкой, кому-то с вышивкой, кому-то с модельками клеить, да, кому-то, ну там, не знаю, хоть даже компьютерные игры, хотя так себе вариант, они сильно затягивают, но тоже ограниченное, но свое, своя личная территория.
А зачем вот, кстати, она нужна? Потому что если мы посмотрим какие-нибудь такие идеальные советы, там же всегда все вместе. И домашние дела вместе, и так просто. Ну, вот какая-то такая вот розовая картинка, да? Вот почему важно это личное пространство?
Ну, должно быть у каждого. Просто у всех разное количество, как бы потребность разная, да? Кто в большей степени интроверт, ему прям ну, совсем
вот
тяжело,
она,
да?
Почему она должна быть?
Потому что люди восстанавливаются по-разному. Для кого-то восстановление – это именно потусить с кем-то, пообщаться. Да? Будь то семья, будь то какие-то там вечеринки по молодости и так далее, да? А для кого-то восстановление – это вот побыть одному. Тогда происходит, ну, в буквальном смысле восстановление внутреннего ресурса, того самого, который нужен на разруливание там каких-то проблем. В любом случае, даже самому лютому экстраверту, который прям вот всегда должен быть с людьми, ему тоже нужно личное пространство. У нас не у всех есть возможность обеспечить себе личное пространство в буквальном смысле, так что у каждого члена семьи своя комната. Да? Вовсе нет. Поэтому личным пространством становится какое-то свое увлечение. Вот это только мое. Да? И это такая не жадность, да, это определенные границы. И, кстати, когда у каждого члена семьи, прежде всего у родителей, да, есть вот это личное пространство, то есть, допустим, ну, условно давайте берем такие стереотипные, вот у мамы есть там корзиночка с вязанием, у папы есть там, не знаю, компьютер с танками, да, и никто к этому не прикасается. Даже вот замечательные дети, которым прямо сейчас принято все позволять. Нет, это мамина, это папина, вот это твое. И мы тоже не берем без спросу то, что лежит у тебя там в сумке, допустим, да, не проверяем твой портфель. Тогда как раз выстраиваются границы, и дети понимают, что это такое. У родителей, даже у самых любящих супругов, но у них тоже есть понимание, должно быть, да, понимание своих границ. И вот тогда будет нормальный, адекватный разговор. Если не понимаешь, где твои границы, где границы другого, то вот как раз и начинаются взаимные претензии. Потому что ты потоптался по моей территории, да, там. Вот тоже.
А вот можно ограничивать границы другого? Ну, из серии, что вот один сел вязать, играть, что угодно делать, другой подходит и говорит: так, все, час прошел, поиграл, все, заканчиваем, сворачиваемся, идем.
Ну, если об этом договоренность была?
Нет, одно дело понятно, что когда мы договорились, что в 5 часов все выходим из дома, идем там в гости, например, или еще что-то. Но если этих договоренностей нет, и другой просто считает, что ну многовато уже занимаешься, можно уже и хватит.
Нет, если вот чисто из позиции, что мне вот меня раздражает то, что ты сидишь и с любовью занимаешься каким-то делом.
Да, да? А мог бы заниматься чем-то полезным для семьи, например.
Да. Тут надо разговаривать все-таки не с позиции ограничения, а с позиции мотивации. Ну, то есть я понимаю, что тебе это интересно, но вот, слушай, есть срочная задача, надо сделать вот там.
Ну, понимаете, срочно. Когда срочная задача, это все понятно. Я вот именно больше про то, когда делать-то вроде как бы нечего прямо сейчас, здесь и сейчас, срочного, а вот именно сам факт, мне кажется, это вот как раз жен больше раздражает.
А, ну придумай, чем полезным сейчас заняться, чтобы я не раздражалась.
Ну да, что вот ты сидишь своим, занимаешься, хватит уже, поотдыхал уже, нельзя так долго отдыхать.
Это включается не жена. Это включается родительская позиция, то есть когда мы начинаем мужу указывать как ребенку. Есть мужья, которых такая позиция вполне устраивает, но тогда, пожалуйста, не плачьте потом, что он не знает, какие пельмени купить. То есть он привык подчиняться. Есть такие мужья.
А другая, вот. Я так понимаю, купят неправильно, но сомневаться в этом не будет.
Да. Вот, поэтому... Ну, на самом деле, нехорошая позиция для семейных отношений. Вот, то есть семейные отношения все-таки это отношения двух взрослых людей. Вот, человек увлечен, человек занимается, у него есть своя отдушина, там, какое-то хобби. Да почему нет-то, если это не во вред? Если он это делает не вместо родительского собрания, например, там, да, то есть не в ущерб каким-то интересам. Более того, всегда здорово, когда у родителей есть свои увлечения, дети это видят. Вот, особенно, когда это что-то помимо компьютера и телефона. Вот такое вещественное, настоящее. Да? Дети это видят, прекрасно считывают. Вот, и пилить за то, что муж, там, не знаю, сидит, там, клеит, раскрашивает модельки. Вот, почему нет-то? Вот, если вот такое возникает желание, такое ощущение, тут, скорее всего, речь идет о том, что жене внимания не хватает.
Но вот это внимание, оно тоже ведь у всех разное понимание, сколько надо уделить внимания.
Почему бы не подойти с формулировкой: дорогой, я тебя уже ревную к этому твоему увлечению. Ты на ком женат? На мне или вот на этом вот, что ты там сейчас разбираешь? Да? Мне прям обидно.
Но причем с какой-то улыбочкой. Один раз так подойти, ладно? Угу. И это действительно такой нетривиальный вариант. Ладно, один раз хорошо. Но когда мы говорим, там, не знаю, ну не каждый вечер, может быть, три раза в неделю, регулярно, это уже любая формулировочка будет раздражать.
Увлечься чем-то своим. На самом деле, как правило, речь идет об отсутствии интересов. Если есть свои развитые интересы, то, ну, как бы это время воспринимается как: ой, классно, он там своим занят, я сейчас спокойненько займусь своим любимым чем-то делом. Да? Мы вот вспомните всегда в такой ситуации, почему вы вместе. К сожалению, так очень часто бывает. Два человека, когда знакомятся, они друг другом восхищаются, какие там они увлеченные, начитанные, там занимаются спортом, там еще чем-то, да, они вот за это друг друга полюбили, а потом за годы брака, за годы быта, как-то так оказалось, что все то, за что они друг друга любили, вроде как исчезло из их жизни. Если человек возвращается к любимому хобби, это начинает восприниматься как в ущерб семье. Да почему? Ну ты же его за это и полюбил, за то, что он чем-то умеет увлекаться, за то, что он не просто там функционирует, приносит денежки в семью там и все, да. Вот мы же все-таки не роботы, мы привыкли, нас учили, да, видеть друг в друге там личность.
А мне кажется, тут еще подключаются такие моменты, что значит ему неинтересно со мной. Значит, ему не так важна семья, и он не хочет ей заниматься, что он бежит в это свое хобби, например, да? Это вот мы сейчас там 5-10 лет женаты, а что будет через 15-20 лет, он тогда вообще не будет интересоваться. Мы же часто, женщины, думаем о каком-то будущем, которое сами себе напридумывали, причем, естественно, самое ужасное.
Катастрофическое обязательно.
Да, и уже боимся это и стараемся его предотвратить любыми способами.
Ну, эти свои опасения доносить можно. Да, то есть прямо впрямую, да, спрашивая: слушай, вот ты так много времени с этим всем проводишь, я прям даже уже не знаю, то ли тебе со мной скучно, то ли что. Вот, ну давай договоримся, что хотя бы там полчаса ты будешь заниматься с ребенком, потому что время уйдет, хобби твое никуда не денется, ребенок вырастет. Ну, пожалуйста. И я тоже, да. Я тебя люблю, я ж не со зла это делаю. Мне очень нравится, что ты чем-то увлечен. Я тебя за это и полюбила, за то, что ты, там, не знаю, например, много читаешь. Да? Вот. То есть самое важное – доносить свои все страхи, опасения и прочее с позиции любви. Не со злости, не с претензией. Вот тут хочу напомнить про родительскую позицию. Как только мы начинаем на собеседника давить с позиции мамы такой, знаете, властной, которая говорит, как надо, ты тут долго сидишь, уже хватит, вот эти все истории. Как только мы включаем в себе маму, ну или, соответственно, папу, собеседник включает в себе бунтующего подростка.
Да, который говорит, а, не буду.
Простите, как бы я взрослый человек, да, мне там 40 лет, я уже не это самое, не собираюсь подчиняться тебе, дорогая мамочка. Вот. При этом реальной маме он, может быть, вполне радостно подчиняется, но тут, когда то же самое начинает выдавать жена, чаще всего мужчина, ну, включает подростка. Добьемся прямо противоположного эффекта. Вот. Поэтому все с позиции любви и взрослого человека, только так.
Татьяна, большое спасибо. Я думаю, что наша передача поможет какие-нибудь вот просто механизмы взаимодействия вот этих вот разговоров как-то понимать лучше. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Ходжаева, психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». До новых встреч.
До свидания.